Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим об очень широкой теме — это детско-родительские отношения. И поможет нам в этом разобраться Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, консультант, психолог. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Наталья.
Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, про детско-родительские отношения. Какие-то основные моменты, которые вот очень было бы важно нам знать?
Ну, наверное, главный момент про родительско-детские отношения, который стоит знать, это то, что нравятся родители, не нравятся, любят их, не любят. Большая часть практически, ну не знаю, для кого-то 50%, для кого-то 70%, для кого-то 100% жизни происходит под их воздействием, положительным, отрицательным, неважно, они формируют ребенка. И даже когда, вот я много раз слышал истории, когда ребенок говорит: «Все, я не хочу жить как мама», например. Я больше с женщинами работаю, потому что женщина говорит, например: «Я не хочу жить как мама, я хочу жить по-другому». И потом начинаем на консультации внимательно разматывать ее жизненную историю, выясняется, что она практически один в один живет как мама. Вот. И потому что это как в старой притче: «Ходжа Насреддин, твоя жена вернулась из больницы?» «Нет, она все еще говорит о ней». То есть вот уже там человеку может быть 30 лет, 40 лет, а родители остаются в голове, с ними происходит внутренний диалог, даже если они умерли, и вся жизнь идет по либо по сценарию, который родители вложили, либо по попытке прожить ровно наоборот. Ну, это опять же получается родительский сценарий. И только очень немногим получается выйти из вот этой игры, найти что-то свое, не связанное с родителями. Не потому, что так хотела мама, или чтобы сделать ей назло, а просто потому, что я так этого хочу. И вот это вот, на мой взгляд, ключевая штука, которая часто не осознается, потому что нам говорят, надо принять родителей, полюбить, простить. Все это, конечно, можно делать. Но вот эта штука сценарная, она действует и продолжает действовать практически до смерти человека.
Каким образом можно выйти из этого сценария?
Ну, для начала убедиться, что он есть, да, потому что людям, например, которым уже, не знаю, 30-40 лет, порой очень сложно внутри принять, что они живут как мама, например. Это вот я часто встречал такую историю, когда люди приезжают из деревни в большой город. Некоторые из них стараются отринуть деревню, и они говорят: «Я ненавижу деревню». Они стараются, вот у меня бабушка такая была, жить культурной жизнью, ходить в оперу и вообще. Но вот эта деревня, они уехали из деревни, деревня не уехала из них, и она в них остается. И до тех пор, пока они бьются с деревней внутри, она не уедет. Так же и с родителями. Пока идет внутренняя борьба, попытка что-то доказать, поспорить, это значит, родители никуда не уехали. И для начала это признать, например, если это есть. А второе — понять, а я сам как хочу. Вот представим, что все, нет у меня родителей, сирота я. Вот все, я сирота. Как я хочу жить? Нет у меня мамы, нет у меня папы. Нету и не было никогда. Как я хочу жить? И здесь, на этом моменте, многих перемыкает, потому что ну, гораздо проще. Ведь родителями можно объяснить все свои проблемы в жизни. Вот меня недолюбили, поэтому я сейчас ищу любовь. Родительскую ищу в отношениях с мужчинами, например, говорит женщина. Меня там недопризнали, теперь ищу признание здесь. На них можно все свалить. Особенно если они уже умерли, они вам даже не ответят. Поэтому это первая задача — это взять на себя ответственность, сказать: «Окей, они мне оставили наследство, хорошо, а я-то теперь куда с этим наследством хочу? Я-то сама или сам, как я хочу свою жизнь прожить? Вот нет родителей, не было. Вот прямо поиграть в игру, я сирота». Представить это. Даже если родители живы. И тут можно столкнуться с такой пустотой. И серия: «Как ты хочешь?» «Ой, я не знаю».
Ну да, то есть здесь получается, что люди слишком фиксируются, да, на родителях, и поэтому всегда руководствуются всем, исходя из вот этого опыта общения с родителями, вот этих установок. Хороший, кстати, пример, наверное, семейный бизнес, да? Ну как же это семейный бизнес? Вот он мне достался по наследству. Наша семья всегда вела этот бизнес. Я тоже должен, да? А, в общем-то, вопрос, хочет ли он?
Или следование профессии. У меня отец был таким, значит, я буду тоже таким. Продолжу путь. Я за, но семейный бизнес, например, там, когда из поколения в поколение что-то делается, это прекрасно. Это было практически все разрушено с приходом большевиков. Но когда это человек осознанно выбирает, да, это хорошо. Чаще всего это просто
бремя.
Бремя, да. Я должен, это моя обязанность. Как бы она даже не рассматривается, что можно по-другому. Я же расстрою родителей, а я им так должен, они же меня столько всего вложили.
После того, как человек осознал, что он находится под властью своего опыта детско-родительских отношений, под властью установок, которые были от родителей, что дальше можно изменить?
Дальше, как ни странно, сейчас вроде бы столько много идет всяких тренингов по желаниям, там марафоны желаний, что ты хочешь. Но вот реально проблема не просто, что я хочу, а что я хочу по-настоящему я. Вот. Не для того, чтобы это предъявить внутри себя маме и сказать: «Видишь, мама, я все-таки стала ею». А вот для себя хочу. И что из этого я хочу построить? Просто, например, если человек задумывается над этим 18 лет, что происходит редко, скажем так, у него возможностей много. Когда человек об этом задумывается в 30, уже меньше. Когда человек об этом задумывается в 47, уже совсем тяжело, потому что может оказаться, что вся жизнь прошла под сенью, да, и вот а теперь я чего хочу? Вот, например, предположим, там родители приехали из деревни, они пытались стать культурными людьми. Вот. И дочке сказали, что ты должна быть культурной. А может, она не хочет культурной, может, она хочет обратно в деревню, может, ей нравится там. И она говорит: хорошо, все, пофиг, я еду в деревню. Я не хочу больше в это играть. Но вот выяснить, чего я на самом деле хочу в отрыве от родительских желаний, вот это первое. И из этого уже строить. Просто проблема здесь в том, что может оказаться, что это будет настолько отличаться от той жизни, в которой человек живет. Ну, там, например, особенно для женщин, да, у нас до сих пор традиционная модель. Женщина там в 30 лет должна быть уже замужем, с детьми, счастлива, несчастлива, неважно. И вот женщина, например, что делает женщине, если там и 35 лет, у нее двое детей, ипотека, и она понимает, что всего этого она не хотела, что это просто она все сделала, чтобы быть хорошей дочерью и чтобы ее мама хвалила. Что ей делать? Ну, не детей же в детдом сдавать, правильно? Куда ей? Да? Поэтому может возникнуть эти размышления, они потенциально травмоопасные, потому что можно понять: блин, я вообще не так жила.
А жизнь-то была не моя.
А смогу ли я свою жизнь построить? Это возможно в любом возрасте, но для этого нужно порой очень много усилий. Особенно если, например, эта женщина живет с двумя детьми в Москве, ей проще. А если она живет под Сыктывкаром, в маленьком городке, в котором все пьют, вот куда ей? Да? И у нее нет денег на квартиру в Москве или куда-то еще. И у нее нет специальности. Но тем не менее, я сторонник того, что лучше прожить, может быть, даже не самую, может быть, идеальную жизнь, но по своему сценарию, чем в конце жизни понять, что для себя-то вообще, как хотел, ничего не сделал вообще, вообще ничего в жизни. Это такое, испытать мощное разочарование в конце.
Ну да, при этом, начиная разбираться с этим, надо быть готовым к тому, что, конечно, вот это переосознание, оно может быть действительно очень травмирующим. Расскажите, пожалуйста, именно если мы возвращаемся в детство, может быть, какие-то есть нюансы воспитания ребенка, вот такими осознанными родителями, да, которые не хотят, чтобы ребенок пришел потом вот к такому сценарию, что либо жить так, как родители хотят, либо жить вот четко противоположно тому, что родители транслируют.
Ну, тут самое, наверное, я как родитель могу тоже сказать, что самое тяжелое — это не пытаться ребенка, автоматически хочется ребенка, чтобы ребенок вырос по определенным стандартам, которые есть в голове. Ну, например, там, я читаю книги, играю в шахматы. Соответственно, если мой ребенок читает книги, играет в шахматы, я считаю это очень хорошо. А я не смотрю, он хочет это делать или он просто делает, чтобы мне понравиться. Да, и вот, книги и шахматы — это такие простые примеры. А дальше он растет, там, например, с кем дружить, во что играть, какие предметы, в какую школу пойти. Вот увидеть, какой, я это называю базовый комплект, то есть то, с чем он пришел в мир, и этот базовый комплект может отличаться совершенно от меня, например, от меня. То есть я, например, там, не знаю, тихий и умный, а мой ребенок, например, шумный и не очень умный, но веселый. И, соответственно, то, что мне помогло, ему не поможет. И вот этот родительский перенос, отойти от него, не пытаться ребенка воспитать правильно, как себя. Вот это самое сложное. Но если это возможно, увидеть, что ребенок у него свой путь, и, возможно, мне его путь не понравится. Более того, возможно, он на нем так сложает, что он схватится за голову, и я. Ну, что же делать? А вот это очень сложно с этим согласиться.
Ну, то есть, в принципе, нужно давать ребенку самому совершать свои ошибки для того, чтобы получать свой жизненный опыт. То есть не надо пытаться его от них уберечь.
Ну вот да, но это сделать сложно, особенно с учетом того, когда общество... Особенно, ладно, например, я отец, мне проще. У нас к отцам общество относится с большим пиететом просто по факту того, что они отцы. У матерей такой льготы нету, да, и, соответственно, если ребенок что-то делает, всегда спрашивают, а что, куда смотрела мать. Поэтому, например, ребенок сделал какие-то ошибки, спрашивают с матери. И вот получить титул «плохая мать» очень страшно, поэтому гораздо безопаснее ребенка уберечь от всего, включая саму жизнь. Вот он вырастет, а дальше уже, ну, это все, вот уже пусть сам смотрит. Вот. Главное, мои тылы прикрыты, я воспитала ребенка правильно, а то, что, может, он несчастлив, ну, то как-то счастлив.
Но баланс все-таки. Можно ли здесь найти какой-то баланс?
Мне кажется, баланс может появиться, когда, как ни странно, родитель вначале задумывается, а он-то сам как хочет дальше жить. Потому что, например, вот как в связи с тем, что мы говорили раньше, если родитель сам живет по сценарию своих родителей, то есть он своей жизнью не живет, и пытается ребенка как-то научить правильной жизни. А по какому стандарту? По стандарту своей мамы. Поэтому чем более, на мой взгляд, чем более осознанным и взрослым будет становиться сам родитель, тем легче ему будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель... Я много раз работал с людьми, я вижу, что я просто спрашиваю человека, вот там вам 36 лет, а как вы себя внутри ощущаете? На сколько лет? Самые частые ответы от 6 до 12. Ну вот, особенно в отношениях мужско-женских. 8, 10, 12. То есть человек социально вырос, у него может быть там работа, карьера, дети. А фактически внутри он остался где-то, застрял в возрасте там 8-10 лет, это ребенок. И поэтому как ему воспитать своего ребенка? Ну, как бы просто нести дальше те же вещи, которые ему говорили его родители. И все, сценарий повторяется. Поэтому чем взрослее будет сам родитель, чем больше он будет позволять, ну, например, там, возьмем, скажем, та же женщина с двумя детьми из-под Сыктывкара, да? Да, она, может, не может сразу все бросить и уехать, может, она мечтает на Гавайях жить, но она может найти время освоить какую-нибудь онлайн-профессию, например, получить источник дополнительного дохода, отложить деньги, спланировать, если она не хочет жить под Сыктывкаром, а где она хочет жить, может ли она организовать переезд, ну, какие-то вещи хотя бы вот такие начать потихонечку делать. И чем больше она будет ощущать свою силу в этом, тем легче ей будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель не взрослый, он не может позволить ребенку быть взрослым. Получится ведь тогда, что ребенок взрослее его? А это очень обидно.
Ну, то есть получается, что в принципе, если родитель не повзрослел, он живет по сценарию своих родителей, получается, что он автоматически затягивает и ребенка сюда же, да, и концентрируется уже на ребенке, чтобы ему передать этот сценарий, не живет своей жизнью, не ставит свою цель и не ставит вот эти шажочки по дороге к своей цели, и как бы вот таким образом затягивая ребенка в эту же самую игру.
Да, совершенно верно. Причем, потому что этот сценарий, он. То есть там не может не быть счастья, но у нас большинство людей живет по принципу: никогда хорошо не жили, не стоит и не начинать. Но этот сценарий, он знакомый, и автоматически он как бы считается безопасным. Потому что, ну, я-то вот дожил до таких лет, ну, как-то, я-то как-то вырос, значит, и ты вырастешь. То есть это такой проверенный, пусть эта дорога грязная и разбитая, но она проверенная. И проще просто повторить еще раз. А современные дети, они уже выросли в другое время, да, они выросли в мире, вот тем, кто сейчас, там, не знаю, 6, 8, 10, 12, они выросли в мире новых технологий, открытого мира. Им уже вот эти средневековые стандарты, им не интересны. Их не вдохновляют примеры. Вот твой отец 50 лет отработал на заводе, ну что они зададут вопрос, и чё? Чтобы получить пенсию 12 500 рублей? И как бы, пап, я так не хочу. Вот. Это, кстати, еще одна тема, которая сейчас родителям сложна, особенно тем, кто вырос, формировался в Советском Союзе, как бы допустить, что человек станет взрослым, но будет жить совершенно, он, не знаю, не захочет получить высшее образование или не захочет получить одну профессию. Ну, не захочет. Может, он будет блогером, прости господи. Вот. Это же страшно, что ребенок проживет не такую жизнь, как я. А если он проживет ее лучше? Вот совсем страшно. То есть как бы это хотелось бы, родители, кто из родителей скажет, что я хочу, чтобы ребенок прожил плохую жизнь. Но когда ребенок живет, очевидно, более свободной жизнью, чем сам родитель, родители это очень бесит.
Ну, здесь, наверное, у родителей появляется тревожность, потому что они не понимают и не могут, да, с, там, своим сценарием охватить, померить вот эту жизнь. То есть это что-то, опять-таки, незнакомое. Незнакомое равно тревожное.
Да, с одной стороны, а с другой стороны, они начинают видеть, как много всего они упустили в своей жизни, как могли они ее прожить по-другому, и дети с самим фактом вот этого напоминания, они их этим раздражают.
Это осознанно или неосознанно?
В большинстве случаев неосознанно, но когда люди идут там работу над собой, то больше шансов выйти на сознание, там, не знаю, работать с психологом или хотя бы там проходят обучение, читают книги, то можно это осознать, выйти на сознание, что да, это бесит. Как многих бесит сейчас малолетние блогеры. Как так? Ему там 10 лет, он зарабатывает миллионы. А вот так. А я 40 лет проработал на заводе и получаю 23 500. Ну, вот так. И вот согласиться с этим, не просто понять, а принять это, вот это очень сложно. То есть это можно понять, это, но все равно будет бесить.
Вот мы поговорили про то, что ребенку нужно дать возможность жить своей жизнью, хотеть то, что хочет он, не навязывать что-то свое, не транслировать, да. А вопрос, с какого возраста дети действительно могут сделать выбор, там, хотят они заниматься шахматами или нет, действительно они этого хотят, или они просто смотрят на папу, видят, что папа этим занимается, и им тоже хочется. Вот это вот хочется, это угодить папе, или это все-таки собственное желание?
Буквально пример из моей жизни недавний. Я там взял себе некое ограничения, скажем, там на месяц без сладкого вот вообще, потому что я сладкоежка, и это не очень хорошо влияет на здоровье. И мой сын этого послушал и говорит, ой, я тоже так хочу. Я автоматически порадовался. То есть я беру аскезу, сын берет аскезу. Все, мужская аскеза, мужское братство, все такое. Но потом я подумал, что окей, он-то согласился, но он согласился, возможно, вдохновленный моим примером. Но дети пожирают огромное количество вкусняшек, и он на самом деле не понимает, от чего ему предстоит отказаться. Когда он реально столкнется с этим, он поймет, что без вкусняшек, а что ему есть. И когда вот уже начали это прояснять, выяснилось, что нет, он не готов. То есть ему бы хотелось отказаться, но он не готов отказываться совсем. И мне пришлось, ну, как бы согласиться, что это аскеза для него сейчас пока рано, он ее не вытянет. Он ее начнет, но не вытянет, бросит, разочаруется, расстроится, и еще у него от этого самооценка упадет. Своя же. Потому что я захотел, как папа, и не смог, как папа. Но вот это увидеть, это сложно, это как раз для этого нужно смотреть, что мой ребенок — это не я. У него характер может быть совершенно другой. И вот то, что для меня легко, я решил, и я сделал. А он решит и не сделает. И у него будет зарубка. Я не смог, я безвольная тряпка, ну, к примеру. Это он сам себе скажет, не я скажу. Ребенку сейчас 6,5, то есть это не нужно ждать, когда ребенок станет подростком. Маленькие решения дети уже принимают. Они могут принять и в 4 года, и в 5 лет, и в 6 лет. А некоторые там особо продвинутые могут и в 3 года что-то решить. И вот, на мой взгляд, нужно смотреть с самых-самых маленьких решений. Не ждать, когда он там скажет, я хочу пойти в этот университет. Это уже поздно. Ну, скажем, не то, что поздно, но сложнее уже. А вот 6 лет — отличный возраст. А некоторых и в 5, а некоторых и в 4.
Но, в принципе, то, что чем-то вдохновился, это здорово. И вопрос, вот как здесь, вроде, с одной стороны, внести какую-то трезвость, да, насколько, да, это для него возможно, чтобы он потом не считал, что он не справился. А с другой стороны, не, так сказать, не обломать, да, вот эту возможность чем-то вдохновляться.
Ну, вот тут в теме вдохновения всегда есть хороший вопрос, мне это зачем? Ну, или в данном случае ему. То есть на самом деле это не самые простые разговоры с ребенком, особенно когда ему там не 14. Зачем ему это? То есть если это только для того, чтобы сделать как папа, то мотивация фиговая. Потому что он по такому же сценарию будет вдохновляться примерами потом одноклассников, порой какими-то совершенно дурацкими или опасными для жизни. или впишется в какой-нибудь челлендж в ТикТоке, после которых некоторые дети не выживают, к сожалению. Просто сделать как кто-то, не думая зачем, это, скажем так, безголовый и опасный режим. Если он может на себе ответить вопрос «зачем?», и это его убедит, отлично. Если он не нашел ответа на вопрос «зачем?», то, возможно, может быть, вдохновиться, но чем-то другим. Например, там вот он сейчас изучает шахматы. Я играю в шахматы, мы с ним играем в шахматы, он учит шахматы. Зачем? Ему нравится играть. Вот, ему нравится процесс. Все отлично, мотивации достаточно. А вот только мотивация «я хочу, как он», без собственного ответа, это такие мотивации, они порой даже хуже, когда они реализуются, чем если они не будут реализованы.
Ну, то есть, в принципе, нужно помнить, что с ребенком даже с самого маленького возраста можно разговаривать на такие вполне рациональные темы, учить анализировать себя, понимать себя, да, и задавать себе нужные вопросы. То есть вот в этой сфере, например, действительно, чтобы он понимал, а зачем мне это, да? Это мое желание, необходимость, или это чужое желание? То есть, в принципе, прям вот с раннего возраста можно спрашивать, да?
Да, я считаю, чем раньше, тем лучше. Понятно, что вначале он будет там затрудняться, ему будет сложно. Но вот, например, я могу свой пример сказать. Мне в детстве никто таких вопросов не задавал. И когда мне вдруг 14 лет родители начали спрашивать, а что ты хочешь и так далее, у меня единственный был ответ, я не знаю. Потому что как бы до этого мне не задавали вопросы, я особо не задумывался. А тут вы раз, все, 14 лет начали. Поздно. Поэтому вот чем раньше, тем лучше. Просто эти вопросы могут быть еще не про то, как ты хочешь прожить свою жизнь, да, а как ты хочешь провести... Вот у нас сейчас 3 часа времени поиграть. Как ты хочешь провести это время? Ты хочешь сделать вот это, или пойти погулять, поиграть в футбол, посмотреть кино, почитать книжки? Реши сам. Вот это вполне можно в любом возрасте.
А нет ли здесь какого-то такого риска, что очень сильно гипертрофированно разовьется вот это желание «хочу», которое в дальнейшем не будет сочетаться с там, желаниями или необходимостью от других людей или от ситуаций?
Конечно. Ну, если это просто удовлетворять все желания, и ребенок сегодня вот он хочет, чтобы мы полетели в Париж на 2 дня, а завтра... чтобы на Аляску, понятно, что тут можно зайти в крайности. Конечно, ограничивать важно. Говорить, что, ну, смотри, мы сейчас не можем тебе это купить, или мы сейчас не можем тебя туда отвезти, но мы можем сейчас поделать что-то другое. То есть, когда есть большой список того, чего можно, например, с ребенком делать, который, ну, включая то, на что не нужно там много денег или много времени, то ребенку всегда можно предложить замену. Да, она, может быть, не всегда будет адекватная, но чаще всего, если хорошая замена, она срабатывает. И да, мы не поедем сейчас в Париж, но мы можем посмотреть, не знаю, классный фильм про Париж. Вот. Или купить модельку Эйфелевой башни и собрать ее. То есть я не запретил, я заменил чем-то меньшим. Да, он, может быть, чуть-чуть огорчится, но, с другой стороны, может быть, он увлечется сборкой Эйфелевой башни, и согласиться с тем, что ну ладно, в Париж не поехали, зато Эйфелеву башню собрали.
Чтобы немножко подытожить сказанное, предложите, пожалуйста, какую-нибудь технику нашим радиослушателям для осознания наличия сценария родительского, да, чтобы себя проанализировать и проанализировать, может быть, свои отношения с ребенком, насколько мы даем волю, даем возможность ребенку жить своей жизнью.
Ну, например, можно, ну, во-первых, посмотреть. Чаще всего какой-то родитель является гораздо более упоминаемым, чем второй. Ну, для женщины, опять же, чаще всего это мама. Вот. То есть, например, взять родителя лучше своего пола и описать его жизнь со стороны. Как он жизнь прожил, или она. Как она поступала в каких-то, не знаю, кризисных ситуациях. Какие решения она принимала. Как она живет, как она общается в отношениях. Чего она боится. А потом то же самое сделать про себя. То есть сравнить портрет и жизненный путь мамы, например, ну или папы, если это мужчина, с собой. И посмотреть, а что из этого совпадает. То есть где я поступаю как он или как она. Где я делаю точно так же. Где я, например, мама в таких ситуациях терялась, и я теряюсь. Или она в таких случаях психовала, и я психую. Это как детские картинки «Найди 10 отличий». А тут нужно найти 10, 15, 20 сходств. И вот эти две картинки положить рядом — это такая немножко вдумчивая работа. Это не просто то, что можно сделать за 2 минуты. Но можно очень удивиться, приятно или неприятно кому как, что оказывается-то у меня похоже. Там мама в 21 вышла замуж, а я в 22. У нее в 22 года первый ребенок, а у меня в 24. Да, очень как-то похоже. И чем дальше эту работу проделать, тем больше можно увидеть точек, где я поступаю так же, или где я поступаю только чтобы не как она. Ну, по сути, то же самое. Это, ну, по крайней мере, даст картинку. Моя мама в моей голове занимает очень большое место, или я уже живу сама, да, своей жизнью. Это процесс, его стоит, главное, начать, а дальше это будет потихонечку выплывать. Если родитель жив, то можно с ним поговорить, какие-то вопросы позадавать. Если нет, то можно просто повспоминать.
Схожие вещи, да, проанализировать можно. А если человек избрал противоположный сценарий, да, вот точно не так, как она, здесь, наверное, чуть сложнее будет анализировать, это не так видно или нет?
Второй вариант, то, что я уже сказал раньше, это сыграть в игру «Я сирота». Представить, вот прям хорошо представить, что нет, у меня родителей нет, никогда не было. Нету никого. Вообще никого нету. У меня нет родственников. Да, мне некому предъявить свои достижения. Всем плевать. Никто мне не поругает из родственников именно за мои там грехи. И вот в этой ситуации, как бы я жил? Как бы я жил? Но знаете, как примерно то же самое, когда людей спрашивают, вы готовы совершить преступление? Нет. А если полиции не будет? Ну, вот так и здесь. Если родителей нет и не будет, родственников нет никаких, нету, все, я один. Друзей нету, я один. Как бы я сейчас жил? Что бы я делал? Вот представить такое и нарисовать, набросать какие-то первое, что будет приходить в голову, а потом сравнить, это сильно отличается от моей жизни? Если да, то в чем? Да, в чем главное? Тут как раз игра «Найди 10 отличий». Да, вот. В чем это отличается, если я сирота? Сирота без родственников. И я думаю, что тут могут быть очень большие инсайты.
А как понять, насколько мы даем своим детям жить своей жизнью?
Тут проблема в том, что как бы... это еще одно, мне кажется, родительское такое, не знаю, проклятие, что ли. Как, стараясь не по-хорошему и прекрасно не воспитывать детей, у них все равно будет что рассказать своему психологу лет через 20. Поэтому как ни крути... все равно они на что-нибудь на вас пожалуются. Просто один пожалуется на то, что меня мама слишком прижимала, а второй на то, что слишком много давала свободы. Вот. Поэтому здесь идеально не получится. Даже хорошо не факт, что получится. Здесь есть программа «Минимум», как я ее вижу, чтобы ребенок вырос по возможности физически здоровым, не убился и не повредился умом. И второе, чтобы он хотя бы был базово готов к самостоятельной жизни. Все остальное... получится с этим сделать хорошо, получится его воспитать в правильных ценностях. Ну хорошо, не получилось. Ну.
Он сходит потом к психологу.
Он сходит потом к психологу. Да.
Спасибо вам большое за беседу на этой позитивнейшей ноте. Мы сегодня завершим. Будем ждать вас еще в гости.
Отлично, договорились.
Договорились. Напомню, сегодня с нами был Александр Давыдов, ведущий тренингов по личностному росту и отношениям. Психолог-консультант. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
Разговор с психологом.